Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, человек, которого я позвал для разговора «Без дураков» в студию, в прямой эфир. Это режиссер-мультипликатор, абсолютно культовый персонаж российской действительности Гарри Яковлевич Бардин.
Добрый вечер.
Обладатель многочисленных призов, 5 Ник, премия, триумф, да чего только нет. Но человек трудной судьбы, поскольку режиссеров-мультипликаторов обычно вспоминают только по названиям мультфильмов.
Ну, это ничего страшного, но если вспоминает, то и слава богу.
А я бы эпиграфом к сегодняшней программе взял всем известную фразу, и никто даже, возможно, хотя нет, кто-то, наверное, помнит, но мало кто подозревает, что она в вашем мультфильме прозвучала. Вы скажете, кстати, кто автор? «Живу я как поганка», мне «Живу я как поганка» голосом Папанова.
Да.
А мне летать, охота.
Это Юрий Энчин, поэт.
Юрий Энтин написал эту фразу, озвучил ее Папанов. Повторяют все по всей России, по всему СНГ, во всем русскоязычном мире.
Там есть одна пророческая, с моей стороны, фраза в «Летучем корабле», когда царь предлагает полкану, после того, что его дочь говорит, я выйду замуж только за того, кто построит летучий корабль. Он спрашивает полкана, построишь моим голосом? И полкан ему отвечает абсолютно современной сегодняшней фразой. «Куплю», — говорит он. Я тогда не мог предположить, что эта шутка окажется, ну, как бы реальностью.
Вас это порадовало или огорчило, то, что произошло? Ну, это в 90-е годы произошло, да, когда стало возможным купить?
Ну, в общем, огорчило, потому что сказка кончилась. Вот вся эта вера, вся эта, ну, вот как бы... такая наивная вера в то, что можно чего-то добыть собственным трудом и талантом, а оказывается, просто можно купить то, что для другого составляет предмет большого труда.
До этого, возьмем как водораздел, да, вот начало 90-х годов, до этого вы работали на «Союз мультфильме», до этого много чего еще было, это, наверное, вспомним, и вы за 15 лет, как написано, сняли 15 мультфильмов, там, замечательные международные призы, то есть нельзя сказать, что вас судьба не обласкала в советское время.
Нет, я не ругаюсь советское время, потому что плевать свою собственную молодость, ну чего, ради свою собственную биографию. Нет, я делал то, что я хотел. Я отвечаю за каждый фильм, который я снимал. Другое дело, вопрос трудности прохождения. Это было.
А после 91-го, как раз в начале 90-х, вы ушли из «Союз мультфильма», создали свою собственную студию. Теперь пожинаете вот те самые плоды, когда нужно именно купить. То есть платить аренду, платить зарплату тем, кто с вами работает.
Да.
Смотреть, сейчас... какая крыша там, где и должна быть, и со всеми
это
прелестями.
Это другие трудности. Это цена свободы. Это нормально вообще-то. С точки зрения здравого смысла, это нормально.
Не жалеете творчески, что вот в то время ушли, можно сказать, что в свой бизнес, да, работать на себя, это, понятно, замечательная идея, но если бы была возможность или желание там повторить все это, остались бы на «Союз мультфильме» или на какой-то госструктуре, нет?
Нет. Уже в ту пору было понятно, что «Союз мультфильм» хереет. Он катится, ну, в никуда. Потому что новое поколение... не готовилась, распалась связь времен на ту пору, и все катилось к своему печальному исходу, что вот сейчас «Союз мультфильм» в коматозном состоянии, потому что было 600 человек, а сейчас 6.
Ну и вы ушли, может, если бы вы не ушли, не был бы в коматозном состоянии.
Нет, я на свой счет не хочу заблуждаться. Нет, дело не во мне. Я увел 5 человек моей команды, которые последний мой фильм на «Союз мультфильме» снимали. Это «Серый волк» и «Красная шапочка». Мы сняли, закрыли с собой тихо дверь и пошли искать свою долю. И для меня это вопрос был не столько бизнеса, потому что бизнесмен из меня никакой. Хотя я продюсер. И признание, что я бизнесмен никакой, это признание как бы своего плохого продюсирования. Но в России заработать деньги на мультипликацию практически невозможно. Но зато мы сделали студию, мы никому не были подвластны, мы делали то, что мы хотели. Нам помогал Министерство культуры во всех начинаниях на 70%, на сколько-то процентов от бюджета фильма каждый раз участвовал, за что большое спасибо.
Но за граница-то вам помогла в этом смысле? То есть права, проданные за границу, либо продюсеры, те, кто брали на себя ответственность и финансирование, они все это и получали?
Какие-то фильмы были совместные. Это был «Кот в сапогах», это был фильм «Адажо», это «Канал Плюс», канал «Арте» участвовал в создании. Но это малая толика. Вот. Но, во всяком случае, интерес к нам был. А что для меня было важно, как для режиссера, когда мы ушли с «Союз мультфильма», то мы должны были доказать фильмам, почему мы ушли. Что мы должны были планку не опускать. И мы первый фильм самостоятельный на новой киностудии «Стайер» мы сделали «Кот в сапогах». Он, к сожалению, стал актуален сегодня. К сожалению. Потому что он был как бы такой похмельный фильм после эйфории «Серый волк и красная шапочка», когда нам Горбачев обещал европейский дом и вхождение в цивилизацию. И я, поддавшись этому, сделал фильм. А потом прошло время, и я понял, что наши чаяния и надежды, они как бы улетучиваются, потому что есть наша ментальность, наше устройство государственное, из которого выбираться будет очень трудно. И тогда возник «Кот в сапогах». Ну и «Кот в сапогах» мы сделали, и фильм тогда не брали ни на один российский фестиваль, потому что посчитали, что я обгадил Россию. Но зарубежные фестивали брали и давали призы. Вот.
Призы влекут автоматически, чтобы представляли и слушатели, и зрители, и я. Они влекут автоматически какой-то прокат в тех странах?
Нет, которые... это одно с другим не связывается. Не связано, к сожалению. Вот, например, «Гадкий утенок», который мы сделали последний свой фильм 2 года назад, полнометражный фильм, мы делали его 6 лет, он где-то был на 80 международных фестивалях. Я, естественно, на всех фестивалях не был, но там, где он был, он получал гран-при в основном. На фестивале и в Америке, и в Индии, и в Испании, и в Чехии он получал свое. Но это никак не повлияло на прокат в России.
То есть такой арт-хаус, модно называть, да, такие вещи, да, которые клубный показ.
Да,
в своем Судьба отечестве... прокатная была незавидной, хотя там больше 100 копий сделали вы в свое время.
Да, да, 117 копий. При этом, когда прокатчики, с которыми я подписал договор, они посмотрели фильм на звукомонтажном столе, и, выйдя из звукомонтажной, они сказали: «Гарри Якович, вы искусствочком занимаетесь. Нам бы еще попроще, да, попроще, мы бы прокатали лихо». Ну, я что есть, то есть. Ну, и они так прокатали, что мне бы лучше их не встречать. Во-первых, задолжали. Во-вторых, копии не вернули. А в-третьих, просто переоформились в другую фирму и концы в воду. И вот такая печальная судьба.
В итоге чем закончилось? Потому что я как-то по письменным материалам, по интернету, в частности, отсмотрел до того момента, когда вроде Первый канал предложил вам купить этот фильм или согласился, потому что все остальные вроде отказывались.
Первый канал, Константин Львович сказал, что он хочет показать на своем канале «Гадкого утенка», а потом ему пришла в голову мысль сделать мою ретроспективу неделю, предварив ее каким-то интервью. И я спросил, в какое время. Он сказал: «Прайм-тайм». Я говорю: «А конкретно?» «12:30». Я говорю: «Ночи?» «Ну, это прайм-тайм». Ну, я говорю, это для Сталина был прайм-тайм. «Нет, прайм-тайм». «Ну, хорошо». Ну, а потом прошло какое-то время, он сказал, что его люди свяжутся. Ну, связал со мной его помощник и сказал: «Вы знаете, Гарри Якович, у меня для вас... плохая новость». Я говорю: «А что такое?» «Константин Львович остыл». Я, естественно, мыслю парадоксами. Я говорю: «Как, весь?» Он сказал: «Нет, только к вашему показу». Я говорю: «Ну, слава богу». Значит, Константин Львович жив, А фильмы мои показываться не будут на Первом канале. Единственное, взял канал «Культура». Mm-hmm. И он показал, еще покажет «Гадкого утенка», еще покажет «Три чучи» на «Культуре». Но это очень малые деньги, они погоду не делают.
Вы в свое время, да, говорили именно о том, что это малые деньги, это не позволит даже, собственно, отбить как бы затраты вашей студии на этот фильм.
Я надеялся, что прокат мне как бы вернет деньги, которые потрачены, и я смогу, ну, во-первых, моих коллег оплатить им их усилия за 6 лет, а во-вторых, останутся деньги на новый проект. Ну, как всегда, это, к сожалению, это не произошло.
Напомню, Гарри Бардин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Еще два вопроса, которые пришли до эфира относительно этого фильма. Вернее, два суждения. Одно спорит с другим. Одно суждение от «Муслим» представляется человек, ну, его ник такой, от всего сердца выражаю признательность за ваши работы в анимации, однако ваш последний фильм «Нет слов», специально пошел в кино, еле досидел до конца. Затянут фильм, техническое исполнение просто кошмар. Сравнивая с предыдущими, небо и земля. И второе мнение. А я на «Гадком утенке» плакала, слезы лились и лились. Прекрасный мульт. Инна пишет.
Инна пишет?
Инна, да.
Телефончик, пожалуйста.
Телефона нет.
Можно ответить. А Муслима ничего не давайте.
Ничего не будем давать. Ничего самостоятельно. А теперь вопрос. Значит, «Длинный метр», и сейчас уже благодаря стараниям там западных аниматоров, прежде всего американских, да, мы привыкли к тому, что это действительно сумасшедшие действия. Это некий аналог, ну, вот этим картинам всяким приключенческим, да, блокбастерам, как принято говорить, на большом экране художественном. Вы взялись сделать такой, в общем, я посмотрел его фрагментами, ну, теми фрагментами, которые можно, я не пират, не смотрел его целиком в интернете. Вот.
Но он есть
это
на
такой,
DVD,
так во что... многом, да, по замечательной сказке, такой хороший морализаторский, с прекрасной музыкой, там, с отличным исполнением, да, фильм, при этом длинный. Вот вы рассчитывали то, что родители детей туда поведут, сами посмотрят?
И сами посмотрят, и детей поведут, и дети будут плакать. Я как бы рассчитал это. То, что вот эта девочка плакала, я предполагал. Угу. Ну, вот не все плачут, Муслим не плачет. Ну, что же делать? Но, в принципе, конечно, это семейное кино. Семейное кино, потому что эта идея толерантности, она у меня была в фильме «Адажио». Но мне показалось, что можно это развивать тему и делать ее более широко, более подробно на фоне именно. Я даже не перечитывал Андерсона, чтобы быть чистым листом. Помнил, что у Андерсона «Гадкий утенок» становится лебедем. Вот этого мне было достаточно. А дальше уже я включил свою фантазию, подключил туда Петра Ильича Чайковского, потом Сергея Анашкина, аранжировщика, а потом Владимира Спивакова с оркестром и как бы хор Миши Турецкого. И покатилось.
А если отмотать на 6, ну, на 8 лет уже назад, к началу фильма, если бы вы знали или могли предполагать его прокатную судьбу и то, что с ним произойдет, вы бы стали его снимать, либо все-таки занялись каким-нибудь мультбастером, позвольте это слово там, не знаю?
Нет, я бы сделал то, что я сделал. Потому что мне важно высказываться по тому поводу, который меня волнует сегодня. А потому что хочет Муслим, я высказываться не собираюсь.
Угу. Ну, вы же вроде как отказались после этого фильма, читал в одном из ваших интервью, от идеи дальнейших полнометражных мультипликационных фильмов, и теперь
конечно.
Снова будете снимать короткометражки, несмотря на то, что реальный прокат у нас бывает, по вашим же словам, только полнометражных фильмов.
Ну, я не Кощей Бессмертный, я не могу рисковать своим здоровьем, потому что 6 лет жизни отдавать полнометражному фильму – это очень... Ну, нерочительно.
И, стало быть, будут смотреть наши дети скорее «Ледниковый период», какой там 4 или 5 уже вышел. Ну, кстати, как вы сами относитесь? Есть вопросы по этому? Потому что мы говорим там герою, иногда противопоставляем добрые советские мультяшки, злым, ну, не особо злым, может быть, да, но, тем не менее, не слишком морализаторским, а таким пустым, скажем,
развлекательным
мультфильмом. Да, развлекательным. Как вы сами-то к этому относитесь?
Ну, я тут думаю, что остается все-таки во времени, не вымываются временем те фильмы, в которых заложено чуть больше, чем просто развлекаловка. Но это я беру пример Чарли Чаплина, извините за нескромность, потому что было много очень комиков в его пору, да, и Макс Линдер, и много-много. А остался Чаплин, потому что он говорил не просто, чтобы рассмешить, он снимал фильмы, а он что-то говорил про человека такое вечное, такое психологически точное, что оно живет во времени, и живет уже давным-давно, и еще будет жить. Потому что там что-то заложено такое, достаточно фундаментальное, что будет, дает фору другим фильмам. Я надеюсь, что пустые фильмы, они не останутся ни в истории, ни в фильмографии, ни в душе.
Игорь Яковлевич, ну вот смотрите, то, что вы делаете, мысль, которая заложена в мультфильм и в прочее, она же, по вашему же творчеству, не напрямую зависит от материала, с которым ты работаешь. То есть это могут быть в вашем случае рисованные мультики, помним, и пластилиновые, благодаря которым вы прославились, да, и даже спичечные, веревочные, чего только не было. Но вы сторонник того, чтобы предметы были реальны. Если это перья, как в последнем мультфильме, то это реальные перья, а не компьютерные.
Да.
Вы отрицаете, что с компьютерной графикой можно создать что-то, что будет за душу брать так же, как вот эти кондовые материалы?
Да, наверное, можно. Но это не мое. Не мое. Да, ну, можно, конечно, один играет на синтезаторе, другой на пиле, но у каждого свое. Это моя делянка. И я ее как бы обхаживаю. Потому что я люблю ручной труд. Я не всегда доверяю компьютерному изображению, потому что когда они делают на компьютере под дерево, а я делаю дерево, когда они делают под металл, а я делаю металл, я как бы напрямую делаю то, что вызывает доверие у зрителя. А там они делают под что-то. Поэтому для меня это вопрос принципиальный.
Вообще у мультиков есть будущее?
Конечно. Конечно, пока человечество верит в чудо, то мультфильмы всегда...
Ну, компьютерные технологии и так могут это чудо, не обязательно...
Ну, я думаю, что и ручной труд останется, и пластилиновая мультипликация останется, и рисованная останется. Потому что рисунок, когда возникает какое-то движение, это все равно магия. Это магия. Если вспомнить, ну, вот фильм, например, видели или нет, «Любовная история, туалетная история» Константина Бранзита. Любимый мной режиссер. Одной линией, одним штрихом сделанный персонаж. Значит, суть такая. Женщина работает в мужском туалете, собирает мелочь, мужчина в женском, наоборот. И как он влюблен в нее и подбрасывает ей цветы. Так, инкогнито. И как потом она узнает, кто это, что это. И они уже сидят вдвоем в кабинке. И история заканчивается счастливым концом. Но при этом нет ничего низкого в туалете, если это вопрос человеческих отношений. И может возникать высокое чувство даже в туалете. Вот такой незамысловатый сюжет, но выполнен столь артистично, с такой магией рисунка, с таким мультипликатом, что просто честь ему и хвала.
А материал, с которым вы работаете все-таки в ваших будущих мультфильмах, тех, которые заложены на стапель, это какой ваш любимый пластилин?
Ну, пластилин будет у меня в следующем фильме, но он не доминирует. Там будет фильм, в котором будет три сюжета, и это три разных технологии, и это три мелодии, и это три разных мелодии. Это я не вру. Действительно, три разных мелодии. Это классические мелодии, на которые я сделал вот такие три притчи.
Напомню, Гарри Бардин, и это программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. А в кого у вас ваши вот эти умения и желания? В маму, о которой вы говорили, что она замечательно там пела. Танцевала. Ну, не в папу, наверное, не в морского офицера.
Но папа был военный моряк.
Да,
в молодость он играл на тубе. И играл...
Туба
– это большая труба.
Вот это.
Да. И играл на еврейских свадьбах с Натаном Рахлиным, дирижером впоследствии. Но сам он... Слух у него музыкальный был, а голоса не было. Голос мы называли в семье «Козлетон». Вот он не мог спеть ничего. Мама, наоборот, пела. Но от мамы у меня это, во-первых, чувство юмора. Мама научила меня и петь, и насвистывать. Вот. Ну, так что я во многом маме обязан.
Ну, и мама занималась, наверное, с вами в свое время, потому что морской офицер, так предположительно, что походы в том числе и дальние, да? Хотя да. По месту рождения Оренбург, по месту там, где вы провели свое детство, это Лиепая,
да.
Вроде, насколько я понимаю, да. Тут разброс уже достаточно
большой,
приличный.
Большой, да. А до этого было Энгельс напротив Саратова, куда после войны папу перевели. Но мама занималась, даже до смешного было. Я все уроки я делал, мама на кухне, а я в комнате. Я говорю, 6:03, 18. И пока я спрашиваю, да, мама, кричу я, пока она не скажет, да, я не напишу. Она меня сопровождала, да и сейчас, когда уже и нет ее давно, она меня сопровождает.
И военная карьера не привлекала? Нет?
Никогда. Никогда.
То есть пример отца был недостаточно убедителен?
Ну, во-первых, мне эта вся субординация и несвобода, армейский, хотя я испытал на себе 3 года срочной службы, я прошел, но меня это никогда не
привлекло. Это флот был, кстати, да? Или
у меня нет, 3 года? У меня было это на границе, на границе. Это у меня, когда я на границе турецкой служил, и когда мне было 60, в кинотеатре «Москва» в Ереване устроили мой юбилейный вечер. И я вышел и сказал, кто-нибудь из вас помнит 61-64 год? И пожилые люди сказали, да, да, конечно. Вы помните, что у вас были какие-нибудь конфликты с Турцией? Нет, нет. А вы хоть задумывались, почему их не было? Почему? Я говорю, да потому что я у вас служил. Вот, ну, это с юмором, конечно, но я ни о чем не жалею. И армейский опыт, он, оказывается, пригодился по, как бы, взращиванию. Я ушел маменькиным сынком в армию, а вернулся мужчиной.
А сын, известный режиссер Павел Бардин, теперь вы можете внутри семьи оспаривать, кто там больше лауреат каких конкурсов, да?
Нет, я не оспариваю, я наоборот горжусь им, потому что у меня в начале, когда в интернете появилось сообщение, Павел Бардин, сын известного режиссера Гарри Бардина, меня это огорчило, потому что я предполагал дистанцию между им сам, и он предполагал, и он всячески как бы стеснялся, когда вот нас или сравнивали, или ставили рядом. А тут, когда появился Гарри Бардин, отец известного режиссера Павла Бардина, меня это так порадовало. Я думаю, ну, слава богу, жизнь прошла не зря.
Напомню, в программе «Без дураков» сегодня Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и после этого вернемся в студию для продолжения этого разговора.
Без дураков. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Я напомню, что в гостях у меня сегодня режиссер-мультипликатор Гарри Бардин. Человек, который, по его собственным словам, вернее, по выражению Сергея Образцова, в свое время занимался пузырчатыми выкрутасами.
Нет. Пузырчатая фантазия. Так
а, фантазия,
да. Пузырчатая фантазия. Ну, то, что делают младенцы, пузыри пускают. И вот, когда мы с Василием Ливановым, когда писали пьесу «Дон Жуан» для театра Образцова, мы приходили очень довольны самим собой, нахохотавшись вчера в волю, приносили Сергею Владимировичу. И фантазия наша не удерживалась в рамках сцены. Она была чуть шире, выплескивалась. На что Сергей Владимирович говорил, это пузырчатая фантазия. И нас выгонял. Мы писали снова.
Ну, вот такое. Новые пузырчатые фантазии. Но теперь-то, когда своя фирма, можете себе позволить любую пузырчатую фантазию?
Конечно, и позволяю. И позволяю. И слава богу, что у меня такой коллектив, что я свободен, в свободном полете нахожусь. Меня не сдерживает то, что не получится. Все получится. Все получится. Потому что мастера сделают, все получится.
Размотываем назад немножко эту ленту времени. Это бывает иногда любопытно. До пузырчатых фантазий вы, грубо говоря, и в прямом, и в переносном смысле наплевали на театр, в который вас определила судьба после высшего учебного заведения.
Да, да.
Была такая история, когда по совету друзей там много выпили или немного выпили, а просто
нет, ничего не пил. По трезвой лавочке. Да. Ночью приехали ко мне Василий Иванов и Юра Энтин. И сказали, что они говорили обо мне, что мне нужно уходить из театра. И я завопил, как, ребята, а как, на что жить-то? А жить было на что? 85 рублей платили в месяц, да? И они говорят, да ладно, проживешь. Вася был очень активен, энергичен, заставил меня одеться. Было холодно, зима. Мы вышли на улицу, это было 2 часа ночи. Он подвел к стене театра, и Вася сказал, плюй на него. Я плюнул.
Он сказал... Вы что-то вкладывали в это?
Ничего. Я просто поддался этому движению души Васиному.
А завтра подашь заявление, сказал Вася.
Ну, так я и поступил. И, в общем, я ему благодарен, потому что такой толчок, который он мне дал с Юрой, он меня вывел на другие совершенно орбиты. Я узнал, что я еще могу. И слава богу.
А до этого еще много же, что было у вас. Это мы разматываем назад. Писали радиорекламу, как утверждают письменные источники.
Да.
Озвучивали мультфильмы. Но вот, это, само собой, это всю жизнь, наверное.
Именно от этого и оттолкнувшись, я пришел в мультипликацию. Мне так понравилось озвучивать мультфильмы, что я решил написать сценарий.
Даже были сценаристом радиопередачи «С добрым утром».
Там писал рассказ. Я был сценаристом АБВГДЭКИ.
АБВГДЭКИ. Вот. Да. Уточнение к источнику. Мы публиковались в «Литературной газете». На 16-й полосе или какой? Да, именно на 16-й полосе. Радиореклама, это советское время было? Или
советское
время?
Она была заскорузлая, но была.
Можете вспомнить какой-нибудь образец?
30 рублей.
Платили. 30 рублей за это можно что угодно написать в то время. В общем, было, да, особенно.
Часто давали писать, да.
А кроме того, что летаете самолеты Аэрофлота, что было еще в советской рекламе тогда?
О холодильниках было что-то, о нейлоновых рубашках, окрашение нейлоновых рубашек я делал. Я сейчас просто не вспомню. Но дальше была вот эта фантазия, когда я получал 30 рублей эти несчастные за рекламу.
Не такие уж они несчастные были по тем временам.
По тем временам,
для тех, кто помнит.
И я думал, а если каждый день по рекламе? Это ж сумасшедшие деньги. Но их не было.
Но сейчас миллионером уже были бы, наверное.
Конечно,
если в том эквиваленте.
Но советская власть кончилась.
Начались суровые будни.
Суровые будни.
Со своей историей. А давайте еще назад, до самого конца, практически размотаем. Не до рождения, не до зачатия, чуть-чуть пораньше. Вы говорили о том, что для вас был культурный шок, когда вы приехали в Москву в первый раз. Сколько вам лет было? Не в первый раз, а поступать, очевидно, уже в высшую учебное заведение,
да,
или даже раньше?
Я приехал поздно поступать в театральный вуз, потому что меня все время родители толкали на путь инженера, потому что мужчине нужна серьезная профессия. И я, послушный сын, я ездил, поступал, но кто-то сверху наблюдал за моими действиями и очень не одобрял. Поэтому в первый же год, когда после окончания школы я поступал в архитектурный, и я провалился на черчении, на рисунке четверку получил.
Художник-мультипликатор,
да,
в
общем,
можно
сказать. Да, но я нигде не учился рисовать, но тем не менее на четверку голову Давида нарисовал карандашный набросок. А вот черчение, там был какой-то рисунок, такая ручка для спускания воды в туалете, старая такая, знаете, на цепочке.
На цепочке,
на цепочке, висела,
да.
Вот там
делать.
Модуль был один к двум. Я увеличил в два раза и получил 2. Вот этим кончилось. Следующий год я поступал в Брянский трансмаш на отделение сейчас я уже забыл, как называется, станки, инструменты, что-то такое. Нужно было набрать 20, я набрал 19. На следующий год у меня уже было 2 года рабочего стажа, я работал с слесарем, инструментальщиком, это давало мне право на одни тройки сдать. Я поступал в Рижский политехнический институт. На первом экзамене я получаю 2. Вот такая судьба, когда кто-то наблюдал и говорил, не туда идешь, парень, не туда. И вот, наконец, я пошел туда вроде бы, но поздно. Я пошел в театральный, но второй поток, и меня везде уже заворачивали. И там меня обнаружил Ролан Быков.
Ролан Быков. Он предложил вам роль, что ли, эпизодическую?
Да, он предложил. Какая эпизодическая? «Семь нянек». То, что Ивашов за Володей сыграл, да. И он повез меня, и он первый вел меня под своды Мосфильма. Он был первый, кто открыл эту дверцу в кино. И я сделал пробы, позвонил папе, сказал, что вот так и так, будут сниматься в кино. Папа был человек жесткий.
Стал готовить ремень?
Нет, ну, не, ремень не готовил. Он говорит, а когда ты в армию пойдешь? Считаю, что это долг священный. И, в общем, мне деваться было некуда. Я извинился перед Роланом Антоновичем, вернулся в Киев и пошел в армию.
Судьба могла бы повернуться по-другому. Был да. бы не режиссер, а уже после... мультипликатор, да. а актер был актер. Бы.
Ну, вот уже после армии я, меня брали и в Щукинское, и в школу-студию МХАТ. И я выбирал. И выбрал школу-студию МХАТ. О чем не жалею.
Поскольку разматываем назад, продолжаем. Все-таки культурный шок. А детство ваше прошло сколько лет в Лиепае, вообще в Прибалтике? Вы писали о том, что даже музыку в Москве слушали другую по сравнению
да,
с Прибалтикой
конечно.
В то время. В чем я была только... разница? Можете я... сейчас уже
да,
оценить?
Да, конечно, потому что я только потом, спустя много лет, понял, что я жил в Европе. Потому что потом отец переехал вместе с семьей в Киев, откуда он призывался в 41-м году, получил квартиру в Хрущебе. И потом я туда переехал к ним. Но только тогда до меня дошло. Мы слушали другую музыку. Мы ходили по другим улицам. У нас был в Лиепае там костел, второй по величине орган в Европе. Мы ходили слушать органные вещи. Я понял, что это совсем другая была страна, с другой культурой, с другой ментальностью.
Ну, какую музыку? Наверное, там в Битлов 60-е, наверное, также слушали, кто там был ну, до них.
Там джаз,
что ли, был?
Джаз
да,
был,
да,
да,
джаз без
джаз. Мы танцевали под, в домах культуры, мы танцевали под настоящую джазовую музыку, то, что танцевал Запад. А потом, спустя какие-то годы, эти темы пришли в Киев и в Москву. Спустя годы.
А в школе, например, там русский или национальный, наоборот, вопрос, он вставал как-то или нет? Необходимо было изучать там...
Латышский язык?
Латышский
изучали,
язык,
конечно, изучали. Ну, а на уровне двора так просто общались и дружили.
И это по-латышски был... разговаривали?
По-латышски, да.
То есть это не был гарнизон, его отделение, вы жили там в городе
нет.
и как
да,
раз
да, да.
вливались. Чувствовали на себя отношение как к чужакам? То, что многие сейчас говорят, что никогда оно в Прибалтике не проходило по отношению
ну,
к русским.
Как вам сказать, Сереж? Дело в том, что, конечно, мы приехали туда в 47-м году, и тогда там такие лесные братья, они назывались айсарги, они вырезали иногда казармы. Это было. Ну, и понять их, наверное, можно. Мы захватили их в 40-м году, потом захватили в 45-м, и снова жить под игом советской власти, которая их выселила в Сибирь. Многих просто не доехали до Сибири. В общем, там национальная трагедия была с приходом наших советской власти туда. Они нас, им не за что было нас любить. Но потом... Потом как-то притерлось это все, и ушло эта ненависть, и они называли вначале креву цука, русская свинья. Mm-hmm. Это было. И было, когда у нас была школа, я помню, пятая средняя школа в Лиепае. Там половина латышская, половина русская.
То есть половина школы, половина класса?
Да, да.
Но уроки на одном языке были, на каком? На латышском,
нет.
либо на русском,
нет,
либо
нет, нет, нет,
как
нет.
раз раздельное...
Раздельное обучение. Но у них одна половина, у нас вторая.
Да.
А на переменках мы обстреливали друг друга каштанами.
Да.
Ну, так, серьезно довольно-таки.
Ругались по-русски, матерились?
По-русски мы их научили.
Быстро. Не воспринимают.
Да.
Меня все время поражало, потому что я в Эстонию немножко приезжал там баскетбол играть, когда среди этой речи, которую трудно, в общем, воспроизвести русскому человеку, да, который не знает там финского и прочего, вот это встречается и очень так, в общем, заметно.
Нет, ну, потом это как-то пришло в какой-то более-менее... В равновесие.
Равновесие
динамическое. Потому что пошли уже смешанные браки, матросы оставались на сверхсрочку, женились на латышках, пошли совместные дети. Это все как-то... Ну, а потом произошло вот такое искривление, когда в Риге сейчас 40% русских. который требует второго языка русского чуть ли не.
Давать им или не давать, как думаете?
А?
Давать им или не давать второй язык русский?
Ну, как вам сказать, все-таки это Латвия. Уж совсем вымывать культуру не стоит. Им нужно приспосабливаться. Я был как-то в Эстонии, в Таллине, они жаловались, что их считают людьми второго сорта. Я им сказал, вам плохо здесь? Приезжайте в Россию, приезжайте. Но они не хотят приезжать. Они хотят европейского такого проживания в Эстонии, но при этом, чтобы они были, не знали язык, не знали истории, не знали грамоты. Так нельзя. В Америку не приезжают с этим. Там требуется знание языка. Ну, должна быть какая-то лояльность. Лояльность по отношению к той стране, куда ты приезжаешь. Уважение, во всяком случае, к этой культуре. Ну, мне так кажется.
А Украину мы также должны уважать, как и Прибалтику? Пошли провокационные вопросы, сейчас
пойдут дальше. Сейчас я вам скажу, Сережа, если мы будем и в дальнейшем искать вот то, что ведет к расколу, то мы потеряем очень многое. Как мы не потеряли, слава богу, Грузию. Мы ее потеряли как страну, но не потеряли как народ. Потому что этот народ близкий нам и не только по вере, и по духу. И трудно представить, как мы можем дальше жить во вражде с грузинами. Который вот я должен ехать буквально 6 сентября. Я еду в Тбилиси. Я давно там не был. И с радостью буду встречен наверняка там. Они меня по телефону очень любят. Думаю, что и наяву. Но мне рассказывал Эльдар Александрович Рязанов, который был там, и как они его принимали. Он для них их режиссер, любимый. У меня сын был в прошлом году и в Тбилиси, и понял, что такое Грузия. Они его возили, что такое грузинское гостеприимство, хлебосольство, и какой-то близкий по духу нам народ. И обидно, что государство никак не договорится, чтобы на уровне и власти была лояльность.
Потому... Ну, правители рано или поздно меняются, история нас учит.
Нам не нужно искать врагов. Потому что все поиски врагов, то ли внутренних, то ли внешних, это не тот нецементирующий материал для нашего народа, для любого.
Вот смотрите, если Прибалтика и Латвия, в частности, достаточно сильно обрусели за то время, что мы находились вместе там, или были сведены вместе, ну, были вместе в одном государстве, то Украина – это вообще отдельная история. Если исключить область там Западной Украины, которая тяготела там к Западу явно, со своими, то вот сейчас неожиданно, это была очень смешная история, конечно, в украинском парламенте, когда не дали кому-то выступить, кому-то зажать. В общем, короче, русский язык как второй рабочий, или как он там называется в некоторых русскоязычных регионах.
Заблокировано.
Продолжается эта тенденция. Да. Это правильно или неправильно? Или украинцам тоже надо дать возможность вот...
Ну, я думаю...
свой язык развить.
В Европе есть ряд стран, где есть два языка.
Есть. Даже четыре есть. Даже включая реноманский в Швейцарии.
Да. И ничего. Они живут, они же не режут друг друга. И
общаются. Ну, спорят тоже в Бельгии, между прочим, между двумя общинами, там, северной и южной.
Да,
идет. Там идет. До драки не доходит, понятно, но, в общем, так, на уровне психологическом достаточно напряженно.
Цивилизация держит их в рамках. Но я надеюсь, что мы до чего-то договоримся. Я в этом смысле оптимист. Потому что Украина, на самом деле, она поделена на какие территории? То, что от Донецка и сюда... Это русскоговорящие. Да и в Киеве сейчас можно чаще услышать русскую речь, да? А Западная Украина, она, конечно, говорит на украинской мове. И не хочет смешиваться категорически, ассимилироваться.
Напомню, сегодняшний гость программы «Без дураков» Гарри Яковлевич Бардин, художник-мультипликатор.
Режиссер-мультипликатор.
Режиссер, да. Художник с большой буквы. Режиссер-мультипликатор, скажем так.
С большой буквы «Х». Так, что там у нас в компьютере?
В компьютере вас хвалят за гадкого утенка. Многие. Все перечислять не буду. Ждут вас в разных... Спасибо за гениальный адажио. Вот новое сообщение. Пожалуйста, выскажите ваше отношение к содержанию. Как трагично. Спасибо, Елена. Это о чем? Адажио?
Адажио, вот, да, вот. Это фильм на музыку Альбинони, сделан на бумаге. А вы не видели, Сергей?
Нет, нет, не довелось, к
я
сожалению.
Да. Ну, как вам сказать? Это фильм 10-минутный. Мне странно, есть Елена зовут девушку.
Да, Елена зовут девушку, которая задала вопрос.
Да. Ей нужно рассказать содержание?
Нет, вы скажите ваше отношение к содержанию, что вы думаете.
Отношение к содержанию? Но это так, как французские журналисты, они любят задавать вопрос, какой вы хотели оставить месседж? Да? Когда в 12 или в 13 раз мне задали вопрос этот, я не выдержал, сказал, какой хотел, такой оставил. Если режиссер начинает рассказывать о том, что он хотел высказать в фильме «Адажио», значит, не получилось. А так как ее вот, вроде так зацепил фильм, да?
Да.
Значит, получилось. Ну, я не хочу размазывать белую кашу по чистому столу. Ну, раз получилось, значит, она правильно поняла. Правильно поняла. Это фильм о толерантности, о нашей нелюбви к людям на нас не похожим. Ну, для меня это и таджик-дворник, для меня это кто угодно. Белый, зеленый, желтый. Кто угодно. Кто не похож на нас, кого мы начинаем гнобить. Ну, это, собственно, об этом фильм.
Казалось, в какой-то момент в нашем обществе толерантности становится больше. Во всем это видно. Не только там к людям других национальностей, но даже на дорогах, честно говоря, было заметно. Да? После такого полубандитского периода, когда никто никому дорогу не уступал, все старались втиснуть свои машины раньше, биты высовывались там из окон, да, машин особо крутых, там, полуразваленных, но больших джипов. Был период, когда показалось, что толерантность берет свое. В последнее время есть ощущение, что пошел обратный
откат
процесс
пошел.
Даже на дорогах. Вы это тоже ощущаете? Ну, поэтому...
Как вам сказать? Для меня это очень огорчительно. Хотя мы на всех углах кричим, что у нас стабильность, но я не могу разделить это мнение. Какая стабильность, когда в Сибири горит, там пожары, в Дагестане взрывают, в Ингушетии стреляют, в Крымске наводнение, я не говорю Беслан, Курск, Норд-Ост, это никакого отношения к стабильности не имеет. И в этом смысле, конечно, жить нам непросто. Жить нам непросто. И выживать. А уж тем более в нашей многонациональной стране. Поэтому нужно очень трепетное отношение к людям, не похожим на нас. Нужно понимать, в каком он оказался положении. Когда на родине ему заработать невозможно, он приезжает сюда, отказывает себе во многом, и, чтобы отослать семье заработанные деньги, которые его местные чиновники обкрадывают. Они там кто-то крышует, кто-то у него отбирает, унижают. Ну, как ему жить? Как ему жить? Без семьи в унизительном положении раба. Я ему сочувствую. Я помню, как у нас возле студии работала армянская бригада строителей. И с такой вещульки, на которой он красил, свалился мужик. И прямо на ступени у нашего. И явно, что он что-то нарушил позвоночник. Я выскочил, говорю, давайте я вызову скорую. А у них, вероятно, не было документально подтвержденного разрешения. Нет, нет, дорогой, не надо, никуда не звони, не надо. Я думал, что помрет. Нет, нет, отлежится. И вот это жуткое ощущение, что я не могу помочь человеку, потому что у него нет бумажки, а если ему кто-то поможет, то это вскроется, не дай бог. Это все ужасно. Ужасно. Значит, что-то неправильно. Что-то неправильно.
Вот смотрите, вернувшись к последним 20 с небольшим годам нашей истории, от 90-го, если считать, да. 90-е, которые называют одни лихими, другие там революционные, романтические, да, время надежд, по-разному есть разные оценки, 2000-е все сходятся в том, что это время, в общем, спокойное, относительно сейчас 10-е, нынешние начались как, а как бы вы сказали, какие они? Вот имеет какое-то отношение к жизни в стране вот это протестное движение, которое в последнее время достаточно
вот
активно
стало. Вот мы и подошли к главной теме, да?
Ну да.
Да, когда передача кончается.
Да, да, пару минут осталось.
Да. Я должен сказать, что мы делаем большой откат назад. То, то, чему мы радовались в 90-х, да, были бандиты, были малиновые пиджаки, но было свободное телевидение, было НТВ, которым мы гордились, было, и слава богу, есть «Эхо Москвы», не было цензуры как таковой, не было давления в смысле тематики патриотическо-православной, это было свободное выражение мыслей и надежд. Сейчас надежды суживаются. И главное, что на сегодняшний день оскорбление человеческого достоинства, которое выгнало тех людей, которые я видел в демократических митингах 80-х конца, я думал, куда они подевались? Куда они? То ли они сошли на нет, ушли на тот свет, куда они подевались? И вдруг я прихожу на площадь Сахарова, да вот же они. Постаревшие, да, потрепанные временем, но они есть, интеллигентные лица, которые не любят, когда унижают их человеческое достоинство. Это не тот посыл, когда люди достатки, они и им не хватает чего-то такого особенного. Они не особенного хотят, они хотят очень простых вещей, чтобы с их мнением считались и чтобы их не унижали. Вот это важнее всего. Чего на сегодня нет? Чего нет? И что выгоняет людей? Но что меня порадовало, что там среди стариков была молодежь, непоротое поколение. И я думаю, вот на это надежда, что они не дадут себя загнать в подполье, что они будут выходить и требовать к себе уважения.
Вы с ними тоже пойдете?
Пойду, конечно. Конечно, пойду. Ну, а как же?
Ну что ж, гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI был режиссер-мультипликатор Гарри Бардин. Гарри Яковлевич, надеюсь, еще увидимся, возможно, не раз в наших программах и поговорим. В том числе о горячей политике. Сегодня ее было немного. Ну, будет и побольше.
Хорошо.
Всего
спасибо
доброго
за внимание.
И удачи во всех ваших творческих начинаниях.
Спасибо.
Счастливо.
«Без дураков».